преимущество с вами затронуть целую книгу за один раз. Причем книгу Откровения. Какие есть мысли, как бы мы пробовали этот вопрос рассмотреть?
Нет, ну я хотел бы показать другую. Что в книге Откровения Иисус, мы видим Иисуса как первосвященника, движущегося по отделениям святилища.
Да.
Так. Еще один момент. Мне кажется, что как дана книга Откровения через Откровение, то и понять ее можно тоже только через Откровение.
Да, хорошая мысль. Ну и в связи с тем, если уже говорить, что книга Откровения, как у нас озаглавлена тема «Иисус и книга Откровения», то тоже, может, стоило бы подчеркнуть, что Христос дал это откровение. И это откровение о Нем. Ты есть?
Да.
И это откровение о нем. И еще, если говорить о книге в целом, то она отличается от книги Даниила тем, что если та книга была запечатана, то эта книга ни в коем случае не должна быть запечатана.
Еще интересно, что вот написано, а книга как начинается? Откровение Иисуса Христа. И понимать можно следующим образом, как вы вот говорите, что не только откровение, как открытие какой-то информации, но и откровение Иисуса Христа как себя, как личность. Он открывает не только будущее, но и себя нам. С этой точки зрения.
Да. Благодарю. Пожалуйста, Александровна, ваши идеи изложите.
Ну, в первой главе книги Откровения как-то очень схоже с выходом исхода народа израильского из Египта. То есть, когда Бог представил себя как сущий, и здесь мы видим то же самое. Бог представляет себя как сущий. И
словами
есть, был и грядет, и повторяется даже два раза. Потом, точно так же, как народ израильский был, дано было ему, что вы будете мне царями и священниками, точно так же и в Откровении, соделавшим у нас царями и священниками. И так вот похоже, что книга Откровения, это как Израиль выходил из рабства в Египте, так вот, книга Откровения, Иисус ведет нас, как нам выйти из духовного рабства. Путь в Новый Ханаан, да. И когда Моисей у горящего куста, Бог говорил, знамение, что вы совершите мне служение. То книга Откровения точно так же подводит нас в конце к служению, к браку вечери и агне. То есть это своеобразный путь вот для нас, и Бог нас хочет провести этим путем.
Есть еще у Ивановича, он пытался нам...
Да. Идея откровения такова. В откровении Иисус показывает свой истинный образ посредством. Он Агнец, он первосвященник, мы видим, да, и он Бог. Он есть сущий. Начало и конец. Для чего это? То есть в последнее время... как бы конфликт, который начался на небе и который поднял дьявол, пытаясь уничижить Христа, будет нарастать соответствующей силы. То есть это последняя битва. И поэтому дьявол пытается нивелировать его образ, как бы, извратить его и показать Христа не в свете, как он есть, да? А как многие ереси говорят, это человек, да, это не есть Творец, это просто личность, да. Вот. Поэтому откровение расставляет все точки над «и». Кто есть Иисус, то есть важность Его служения, и конкретно есть места, которые говорят, что действительно, когда, почему все должны поклониться Иисусу. То есть вот именно такой есть момент, когда все должны поклониться Иисусу, мы дальше можем это рассмотреть. Очень важное место, потому что Он един достоин поклонения, как создатель, как спаситель, как творец, в общем, как Бог.
Ну, приходит мысль такая, что ангел спрашивает, кто достоин взять книгу.
Да-да. А никто, кроме Христа, да, этого не может.
И если раньше до Голгофы еще раздавались голоса, что находились достойные, то уже после Голгофы Иоанн даже плачет, что такого нет. И когда Христос входит, то он ни у кого не спрашивает, ну, сразу подходит, берет книгу, потому что он достоин. То есть вопрос достоинства окончательно решается. Еще есть какие-то предложения? Хорошо, тогда мы вернемся еще к общему уроку чуть-чуть. Нам необходимо подчеркнуть идею, как квартал озаглавлен. Приготовление к концу времени. Поэтому вот все идеи мы попробуем вписать в урок, но мы не должны забыть еще одну мысль. Как книга Откровение показывает, что мы готовы. Ну вот что, надо готовиться и быть приготовленным. Можете по блоках как бы вспоминать? Хорошо, зачем надо первых три главы? Нет, еще лучше. Памятный текст. Кто читает памятный текст?
Откровение 3.21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его».
Александровна, это выражение о победе. Как вы расцениваете во свете приготовления? Ну вот по памятному...
Ну, придется с чем-то сталкиваться, что-то придется побеждать. В себе или вот рядом... То есть будут обстоятельства, над которыми надо одержать победу.
Да. Причем, насколько мы должны будем быть готовы к этим внутренним и внешним обстоятельствам? Как нам, точнее, как нам надо победить?
Настроиться на победу.
Так, как победил Христос.
Благодарю. Если другим церквам просто сказано «побеждающим», то вот церкви Владыки подчеркивается «как я». То есть это, наверное, чуть-чуть больше, чем остальным церквам. Итак, три главы, первых три главы посвящены приготовлению. Или, как мы скажем, что церковь должна победить. Дальше вспоминайте, где есть еще идея приготовления. О чем седьмая глава? Кто может взглянуть там?
Запечатление.
Да. Значит, смотрите, первых три главы это о том, что надо быть победителем. Теперь эта же идея приготовления или победы еще каким образом подчеркивается?
Получить запечатление.
Да, идеи запечатления от Бога. Благодарю. Вспоминаем еще, какие есть тексты или разделы о том, что надо приготовиться. Да, значит, Откровение 19.7. Кто может прочитать?
Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
Благодарю. Значит, замечаете идею, что... Но еще есть одна идея в 11 главе. Каким образом там то же, что к пришествию Христа надо быть приготовленным. У меня тексты не написаны, но я точно знаю, там что-то меряет.
И дана мне трость, подобная жерлу. Сказано, встань и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем.
То есть вы замечаете, что по всей книге Откровения по-разному, но идея приготовления присутствует. Нас просят немножко имена Иисуса Христа выделить. Можем мы поперечислять, а выделим то, что самое важное.
Альфа
и Омега.
Агнец как бы закланный.
Благодарю. Еще какие? Первый и последний.
Если бы мертвый жив.
Так. Еще какие есть имена в книге Откровения?
Есть, было и придет.
Да.
Да, тоже.
Но еще есть имена.
Так говорит Аминь.
Благодарю.
Свидетель верный и истинный.
Свидетель верный и истинный. Еще, может быть, вспомните, есть одно имя очень уникальное, и оно только в Откровении, в 19 главе. Да, значит, вы, Павлович, прочитай выше весь текст.
Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие.
Благодарю.
Можно еще? Значит, но есть еще имя, которое никто не может прочитать.
Да, в 19 главе. Здесь же, по-моему. Вот. Ну, или пометим, а потом как каждый себе найдет это место.
12 стих. Он имел, вторая часть, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого.
Благодарю.
Царь царей, Господь господствующий. Там же. 16 стих.
Да. Но выделить надо, я думаю, имя, которое чаще всего употребляется. Никто не может так из того, что мы перечислили, какое имя употребляется чаще всего. Есть больше.
Агнец.
Агнец, по-моему, больше 20 раз. Если надо, ну, некоторые тексты мы посмотрим. Но почему я выбираю имя Агнец? Вот посмотрите, как оно, ну, красиво. Вот идея Агнца, она развивается от начала. Еще раньше даже.
Так оно в сотворении.
О, ну, да давайте тогда по порядку. Ивановича, можно поддерживаем. Значит... Откровение 13.8. Откровение 13.8.
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
Значит, как мы можем понимать этот текст, что прежде, чем даже, ну, Христос стал Творцом, он взял на себя обязательство быть Агнцем. Вот он еще ничего не творил, а уже имя себе взял какое? Агнец, причем закланный. Значит, мы видим, что прежде творения вот существует идея уже загланного акта. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 29. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 текст. Просто Евангелие от Иоанна.
На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисус, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
Благодарю. Значит, как только Христос появляется в мир, его сразу же представляют не иначе, как кто? Агнец. Но когда Иоанн говорит, что вот Агнец, что это, что евреи сразу вспоминают?
Пасху.
Да, они вспоминают исход пасхального акта. Благодарю. Еще что они могли вспоминать? Да, это жертвы, особенно, может быть, первую жертву, когда Бог дал одежды кожаные. И я так понимаю, что кожа должна была быть с ягненка. Там не написано, но я думаю, что эта кожа была из ягненка. Потом, что они еще должны были вспоминать, когда вот представляет Иоанн Иисуса и говорит: вот Агнец. Кто так пророчествовал о Христе и так его называл? Ну, 53 глава Исаии. Исаии, 53 глава. Где-то там, наверное, шестой текст, все совратились, каждый, по-моему, на свою дорогу.
Как Агнец был Мессией.
Да, и дальше.
Пятый текст. Он язвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, рано его мы не исцелились.
Ну, там есть выражение за... Благодарю. Значит, вы замечаете мысль эту, что когда Иоанн говорит «вот Агнец», евреи сразу же, ну, у них целая...
Множество аллюзий.
Да. Множество образов. И хоть какой-то, ну вот для каждого должен был что-то проговорить.
Что?
Да, что ага, вот это тот, или это вот пасхальный Агнец, или это исход. Так, итак, мы видим теперь, что Христу дается изначально одно из самых важных имен, это Агнец Закон. Где вы еще помните идею вот акца, когда человек здорово прочувствовал на себе все эти страдания Иисуса?
Авраам.
И какая там фраза была?
Господь усмотрит себе.
Господь? Интересно, слышите? Господь усмотрит что? Себе акца. И вот это сильнейшее выражение, я думаю, может, мы увидим эту красоту теперь, где на Пасху сказано, каждый должен иметь у себя Агнца. Вот. Не было такого человека, у которого бы Агнца не было. У каждого должен был быть Агнец. Так. В в Откровении идея Агнца как подчеркивается?
Словом Агнец как бы заклан.
А если взглянуть, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, с мыслью, что когда Христос тоже в период земного служения служит, то он людям говорит какую мысль? Иди за мной. Иди за мной. Поэтому вот эта идея следования за Агнцем в Откровении находит полное отражение, когда показана группа людей и подчеркивается, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Что вот это может означать за выражение? Ну, когда люди слышат Агнец, что оно могло им нести? Вот.
Божье средство, Божье решение. Ну, в контексте святилища, в контексте спасения.
Да.
Божье решение проблемы греха.
Спасибо. Но если задать вопрос такой, каким вот тот образом человек должен был получить спасение? Иоанн говорит, вот Агнец, который берет на себя грехи мира. И что делают два ученика сразу? Они сразу идут за ним. То есть, если ты хочешь спасения, то у тебя другого выхода не было, как надо было только и в историческом, и в спасительном смысле следовать за Агнцем.
Ну, даже более, что же говорит, есть кровь и пить кровь.
Спасибо, это замечательно.
Еще больше. А если взять еще один такой нюанс, когда...
Агнца,
да. Ты убивал своими собственными руками, за тебя это священник не делал. Это должен был делать ты. Ты должен привести Агнца и свои, твои же собственные
святилища.
Они были лишить его жизни. То есть прямой, ну, как сказать, я на головке, чтобы, как Павел говорит, не хочу ничего знать, кроме Христа и Ратома Спята. Это же мои руки его туда водрузили.
Спасибо. Итак, мы заметили, что одно из главных имен Иисуса Христа – это какое? Агнец. Петрович предлагал, что часто о святилище говорится. Так вот, каким образом теперь Агнец и святилище были связаны?
А в Агнце открывалось все. И тема искупления. Агнец на входе в жертвенник. Завеса, окропление кровью.
Да, то есть нельзя было оторвать Агнца от храма. Агнец всегда приносился только в храм. Ну, если говорить уже о скинии, которая была устроена. Потому что было жертвоприношение, которое совершалось, ну вот, в период патриархального служения. И теперь вот идея храма. Смотрите, сколько текстов вообще о храме сразу идет. Первое видение, которое видит Иоанн. Могли бы вы сказать, где оно происходит? Вот где он видит первое видение в первой главе?
В
Входящий в среди семей светильников.
Да, но где это, на земле или на небе?
На
небесные храмы.
Не, ну вот посмотрите в текст. Я знаю, что мы привыкли так все говорить, но в действительности, мне кажется, чуть-чуть не так.
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Посреди семи светильников подобного сына человека.
Так где он это видение видит?
Позади себя.
Позади себя. А где он находится?
На острове Патмос.
А он находится на острове Патмос.
В духе. Подожди, в духе один раз.
Он уже в духе, да.
1:10.
Я был в духе в день
Господня. Да.
Но в духе он был не на Патмосе.
Слышал?
Не.
Он был в духе в день Господня. Человек в духе.
Да, он был в духе. Была суббота. Да, и смотрите, может, так и нельзя толковать, но я верю, что Христос, помните, Петру пообещал, что Иоанн идет за Петром и за Христом, а он говорит, а это что идет? А Христос говорит, а если я хочу, чтобы он дожил до того, когда я приду? Так вот, я думаю, что вот это исполнение, что Христос приходит к Иоанну, это вот исполнение того, что он пообещал вот беседе с Петром.
Да, два раза прослеживается мысль «позади себя слышит», а потом еще оборачивается и «позади себя, обратившись, увидит».
Взгляните в четвертой главе. «Прежний голос, говоривший со мной, сказал, что...» Четвертая тайна.
После сего я в первый стих я взял, и вот дверь отверта на небо.
Так.
И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
Поэтому так я пока верю, что первое видение Христа, хотя оно и связано со святилищем, но показано на острове Патмос. Следующее видение, он уже видит Иисуса Христа в небесном святилище и шаг за шагом идет вверх. Мы можем двинуться дальше или есть какие-то возражения?
Ну, а в духе это...
А в духе это не обязательно, сколько Павел видел видений и был на земле. А были видения, когда он подчеркивает, что был восхищен до третьего неба. Поэтому быть в духе не обязательно быть оторванным от земли. И теперь посмотрите, сколько раз говорится о храме. Я думаю, что... Нам тоже эту мысль надо подчеркнуть. 14:19, Яковлевна. 14:15, Петровна. 14:17, Павлович. 15:15, Александровна. 15:5. Потом, может быть, Александровна прочитает и 5, и 6, и 8 уже здесь тут все. Пожалуйста, пробежимся по этих текстах. 14:19.
Поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божьего.
Это что ты читала?
14.19.
Ну, все правильно, ошибаюсь, поэтому простите меня.
И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его, в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град.
Значит, книга Откровения четко подчеркивает, что на небе есть храм. 14.15, Петровна.
14.15? Да. Слышал другой ангел из храма, и вас кликнул громким голосом к сидящему на облаке. Спусти стерх твой и пожми, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле побрежу.
Благодарю. То есть теперь вы замечаете, что, во-первых, все служение теперь происходит где? В небесном храме. И из храма вот поступают команды. Вот еще одно доказательство. 15.5.
И после сего я взглянул, и вот отверся храм, и не свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные чистую светлую льняную одежду, поясанную по перстям золотыми поясами.
И восьмой текст.
И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов.
То есть теперь мы начинаем понимать, что с момента, когда храм разрушен на земле, это уныние для людей, а Иисуса тоже нет, то книга Откровения дает нам какую уверенность?
Храм.
Храм есть, и Иисус жив.
Да, и не будем забывать евреев, для которых храма уже нет. Я не плачу. А тут храм есть.
Так, да, давайте еще, ну, может быть, 16 главу, первый текст. И 17 этой текст. Яковлевна, первый текст, а Петровна 17. 16.
И услышал я из храма громкий голос, говорящий семь ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
Какая связь, Яковлевна, теперь ты еще, может, увидишь здесь или нет? Что события, происходящие на земле, это результат решений, принятых в небесном храме.
Ну или проекция.
Или?
Проекция.
Но может не сколько проекция, потому что тут повеление и тут события.
Да, то есть мы видим, есть связка небесная и земная.
Да.
Вот оно командный пункт.
Да.
Единая.
И 17 текст.
Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного с престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось.
Благодарю. Значит, к чему мы вот потихонечку, вот пройдя по храму, можем теперь к какому выводу прийти? Грех зародился в святилище, на небе. Вот почему и на небе грех решается окончательно. Храм был местом встречи Бога и человека. Спасение возможно было только в храме. Еще храм всегда имел, в храме всегда содержался ковчег завета. А в ковчеге Завета находилось десятисловие. И теперь, когда храм на земле разрушен, и Иисуса нет, то книга Откровения говорит так, что отношения между Ахцем и Искупленным продолжаются.
Входит в стиль слова, данные Иисусом и Самарянке и Полосе. Наступает время, поклоняющиеся не будут поклоняться ни на севере, ни в храме, ни в Иисусе.
Александровна, последний текст об Ахце и о храме заключительный. 22 глава. То есть 21 глава, стих 22.
Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец.
Значит, теперь вы видите красивейшую идею, что еще ничего не было сотворено, и была идея чего? Ахца. И теперь вот план оканчивается, и что уже остается только? Вы понимаете, как будто все исчезает, а остается единственный Агнец, в котором все сосредоточено.
Ну и именно в Агнце вот в Откровении вот, такое, которое он в творении не мог реализовать.
Да.
А в Агнце да.
Так что, если время вам не будет позволять, то, мне кажется, лучше вот, если мы даже с Откровения разберем вот идею вот Ахца и храма, то, ну, лично я получил сам массу удовольствия от этого исследования. Какие еще идеи исхода, вот я хотел бы поддержать Александровну, где мы можем эту идею исхода еще найти? Не помните в Евангелиях? Луки, 9 глава. Где-то там 28-29 текст на горе Преображения, когда они говорят в
звучит фраза. Они говорили с ним об исходе его. Да?
Да, примерно так. Ну, точнее, там лучше.
Явились же
во
славе, это 31 текст. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему обязало совершить в Иерусалиме.
Благодарю. Значит, Александровна, мы имеем основания для твердой уверенности, что когда Иисус идет на Голгофу, это что? Начало. Начало второго исхода. И можем брать книгу «Исход» для того, чтобы показать, что это были прообразы, которые оканчиваются в книге Откровения.
Да, ну и, конечно же, мощный стих. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это тоже к исходу.
Да. Ну, может быть, и еще текст. Тоже очень важный, дорогие друзья. Раз у нас приготовление к последнему времени, то чем книга Даниила отличается от книги Откровения по времени?
Даниила в начале Откровения.
Время конца. Откровение это время конца. Да? Даниил, это время еще не конца.
Да. Значит, будем говорить первое. Книга Даниила пишется, когда время конца еще не началось. А книга Откровения пишется, когда уже время конца началось. Но откровение 10.5. Я думаю, что если мы посравним с Даниила, то там еще пишется, что будут какие-то отрывки времени, а здесь 10.5, ну и фон, на фоне чего это происходит?
И на кто... ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет.
Слышите, что мы живем уже в отрезок времени, когда пророческого времени нет. То есть Бог не завязан на какой-то год.
Ну, Павел только говорит, назначен день суда.
Да.
Который неправильно. А нам это не открыто, так?
Ну, а как понимать 42 месяца, там 13 главы Откровения и Даниила 12 главу?
Ну, я не готов еще сегодня на эту тему трогать, потому что нам хотя бы вот осилить пока этот материал. Но так понимаю, что...
Что?
Убеждать, что у нас еще какое-то время, ну, есть у кого-то, ну, то я думаю, что это рискованно.
Не у нас у кого-то, а у Бога в каких-то временных отрезках, которые он предначертал во всемирной истории. Потому что ж Даниила 12 глава начала как начинается? Наступит время тяжкое, как там? Ну, если детально прочитать.
Ну да, время тяжкое, какого не было с тех
пор. А время, оно всегда имеет начало и конец. То есть срок. А эти сроки описаны дальше в 12 главе. Поэтому говорить, ну, что вообще никаких времен нет, это неправильно.
Ну хорошо, пока я больше ничего не могу сказать.
Еще одна мысль, буквально выбивать. По вопросу исхода. Есть еще одна буквально параллель на законе, повторение закона. И когда мы читаем во Второзаконии заповеди, четвертое звучит, помните, да?
Я во Второзаконии не помню.
Значит, если мы в 20 главе исхода мы читаем, помните, потому что я творец, то во Второзаконии, когда закон будет повторением, там уже идет, ибо я выбил тебя из Египта и из дома рабства. То есть параллель, да? Суббота связывает тему исхода и особенно последнее время. То есть тоже борьба против субботы. Увидим.
Благодарим за эту мысль. Где еще в книге Откровение, вот по блокам надо пробежать еще по одной мысли, что нам надо готовиться. Как не Откровение начинается первых три текста? Ну, мне одно слово там надо.
Соблюдающий.
Слышите, соблюдающий. Посредине есть... Что надо соблюдать.
Да, 14 глава, по-моему, здесь терпение святых.
Соблюдающих. Благодарю. И, наконец, в самом конце.
Слово из
Вот. 9:22:9. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей.
Да. Так что вот вы видите, ну как, ну вот как оно все красиво связано. Что вот все-таки книга Откровения — это книга для того, чтобы люди в последнее время были приготовлены. И книгу Откровения все-таки надо соблюдать. Потому что как слово «соблюдать 10 заповедей», наверное, если оно относится и к Откровению соблюдать, то, наверное, Откровение тоже надо соблюдать. А если мы даже его не читаем или как-то побаиваемся, то это, наверное, тоже рисково. Хорошо, кто-то может еще высказать какие-то мысли. Единственное, что нам надо сделать теперь, соблюдать, верить, что время не так у нас много. И последнее – это победа над грехом любой ценой. Лучше умереть, чем согрешить. Это цена победы. Ну, Боже, благословения всем и радости.